Давайте чуть вспомним, о чем мы говорили вчера. Мы вчера говорили с вами о том, что человек до покаяния находится под двумя тяготеющими силами. Одна сила – это вина его с грехом привязана, а вторая сила – это его рабство греху. Человек при покаянии должен решить две этих проблемы. Если человек кается только за грехи, то он завтра снова идет грешить. Почему? Потому что сила ветхой природы, она его заставляет, он не может иначе. У человека есть возможность покаяться и за вину, и за послушание греху, за безбожие. Он должен покаяться. Покаяние охватывает вот две области. И он должен войти в общение с кем? Духом Святым, со Христом. Церковь в этом помогает. Слово Божие помогает. Когда человек кается, согрешил я пред небом и пред тобою, сознает свои грехи, исповедует их. Бог вину снимает, бросает за хребет свой, написано, рабство удаляет, а что остается, восстанавливает общение с собою. Теперь человек становится Детем Божьим. Хотя совесть и закон остаются. Итак, идем дальше. Давайте разберем стартовую позицию человека, покаявшегося. Вот человек покаялся. Он занял такую так называемую стартовую позицию. Бегом занимались когда-нибудь? Как там? Идет на старт, да, согнулись. Так вот, человек, который покаялся, у него тоже есть стартовая позиция. В общем-то, ему надо же жить. Но с чего начинать? А начинает он вот с чего. Бог человека освободил. Бог освободил от вины, от власти греха, а еще есть от присутствия греха. Но вот здесь вот, поймите, пожалуйста, здесь не освободил. Мы с покаянием освобождаемся от вины греха, от власти греха, но от присутствия греха не освобождаемся. Адамова природа нас сопровождает. Иногда человек в этом мучится, ему тяжело. Но я же покаялся, почему меня опять тянет? Покаялся у нас пожилой человек. Он в прошлом был пьяница. Потом бросил пить, бросил курить. Потом попал на собрание, покаялся. Принял крещение. И вот однажды он приходит ко мне и говорит, помоги, разобраться не могу. Я говорю, что случилось? Вот вчера была вечеря. Я поучаствовал в вечере. И меня стало тянуть искушение пить. Я вспомнил эти вкусы, меня стало тянуть. Я ему говорю, называю по имени отчеству, я говорю, вы бросали пить? Бросал. Какой силой? Ну как, у меня же сила воли была, я бросил. Я говорю, а вот теперь Бог вам показывает, что ваша сила воли – это мало. Для того, чтобы быть свободным от алкоголя, надо быть полностью зависимым от Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа перестань, откажитесь от алкоголя и у вас будет свобода. Помолились, он получил полную свободу. Значит, стартовая позиция у нас, во-первых, Бог нас освободил от вины за грехи, от власти греха. Мы не обязаны теперь греху подчиняться, совсем не обязаны. И мы от присутствия не освобождены. Он нас, так сказать, постоянно сопровождает. Но к стартовой позиции нужно еще сказать, что Бог дал человеку быть во Христе. Если читаете Евангелие внимательно, послание, то там каждый раз Бог во Христе благословил нас. «Прибудьте во мне, и я в вас». Везде рассматривается верующий, покаявшийся человек в позиции во Христе. Я вам ее вчера рассказал, с другой стороны, 7 благословений оправдания. Помните, нет? Давайте перечислим. 7 благословений оправдания. Первое. Прощение грехов. Второе. Мир с Богом. Третье. Доступ к благодати. Четвертое. Дар Духа Святого дал. Общение с Духом Святым. Ну, то внутреннее помазание. Пятое. Новые чувства. Любовь и надежду. Один человек, когда покаялся, это было зимой, он вышел, говорит, звезды по-новому светят. Не хочется весь мир обнять. Брат, сестры, что это? Это вот дар благодати. То, что человек получил новые чувства, любовь, надежду. Еще там мы не назвали, да? Гарантию спасения дал Господь. И новую жизнь. У нас новый смысл жизни появился. Вот это как раз сокрыто во Христе. Когда мы во Христе находимся, это нас, ну, это неотъемлемо, это дар благодати. А еще к стартовой позиции относится то, что написано во втором послании Петра 1:3, что Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия. Бог дал все потребное для жизни и благочестия. Братья и сестры, нету такой позиции, такого случая, такого времени, где бы возрожденный человек, ну, не имел бы силы не грешить. Или мог бы оправдаться, но здесь я уж ничего не мог, поэтому я согрешил. Такого нету. Если случается, а это случается у нас нередко, не потому что Бог не додал, а потому что мы не взяли. Потому что мы не взяли. Итак, стартовая позиция уверовавшего. Он получает прощение грехов, получает освобождение от власти греха, получает позицию во Христе и все потребное для жизни и благочестия на всякое время, днем и ночью. Теперь, ну, со спорта возьмем. На старт следующая какая команда? Внимание. А как Иисус Христос сказал? Кто? Грешники. Как начал Он проповедовать? Покайтесь. Дальше. Веруйте в Евангелие. Вот, молодежь, дорогие, усвойте это. Это вот наша проблема, почему у нас надо раз, другой раз выходить. Потому что мы вот это внимание теряем. А Писание говорит, покаялся, веруй в Евангелие. Это неотъемлемо. Когда человек встал в стартовую позицию, я еще раз изображу. Вот это стартовая позиция покаявшегося. Да, грех его сопровождает. Закон сопровождает, порядки разные. Но он встал в стартовую позицию. И вот в этом состоянии теперь Господь ему говорит, веруйте в Евангелие. А что значит веровать? Давайте разбираться. Что значит веровать? Если бы было время, я бы вас поспрашивал. И, наверное, услышал бы разные ответы. Можно немножко? Пожалуйста, юноши, объясните, что значит верить? Ну, дайте формулировку. Вот это как раз ложно понятие. Мы узнали и уверовали. А когда я не обладаю информацией, то у меня мистика. Осуществление ожидаемо. Ну, формулировка из Писания, но ее тоже надо толковать. Ну, хорошо. Я знаю, что Бог есть. Я верующий. Наполеон сказал: «Боже, тебе небо, а мне земля. Ты там распоряжаешься, а я здесь». Он был верующим.
Да.
Как?
Я говорю, нет неверующих людей, все во что-то верят.
Все во что-то верят. Ну, хорошо. Я вас не буду мучить, но предлагаю, молодежь, пожалуйста. Евангелие от Иоанна для чего написано? Чтобы вы имели веру. Там так написано, в 20 главе. Сие же написано, чтобы вы уверовали. Если вы начнете разбирать Евангелие от Иоанна, то вы найдете, в каждой главе есть верующий и есть неверующий. Есть верующий и есть полуверующий. И потом Христос ученикам говорит: теперь веруйте. А вы опять неверующие. То есть вера должна еще расти. Но все-таки вера, даю формулировку. Вера – это положиться на слова другого. Вера – это когда я полагаюсь на слово другого. Евангелие от Луки, 5 глава. Иисус Христос идет, за ним идет толпа. Он их привел на берег озера, а там Петр моет сети после ночной рыбалки. Иисус Христос зашел в лодку, которая принадлежала Петру, попросил его отплыть несколько от берега, а толпа осталась на берегу. Теперь Иисус Христос из этой лодки проповедует, а Петр что делает? А в функцию Петра входит эту лодку держать от берега настолько, чтобы всем было слышно, и чтобы она ни к берегу не причалила, ни от берега не отплыла подальше. А когда Иисус кончил свое слово, он Петру говорит: отплывите на глубину и закиньте сети для лова. Вы помните ответ Петра? Наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть. Что проявил Петр? Петр положился на слова наставника. То есть Петр проявил веру. Да, это послушание, вы правильно говорите. И вера вообще, она подразумевает послушание. Но вообще вера – это положиться на слова другого. Ну, для размышления немножко. Отплыл Петр от берега, на глубину закинул сети, поймали большой улов. Иисус Христос не бесплатно, да, эксплуатировал его лодку. Какой был улов? Такой, что сети рвались. Братья, хорошо, что сети рвались или нет? Ну-ка, поднимите, кто сказал плохо, руку. Сколько поймали рыбы? Да вы не путайте же, братья. Наполнили обе лодки, что они начали тонуть. Сидит Иисус Христос, Петр тут, и лодка начинает тонуть. Если бы сети не порвались, то та рыбка, которая уплыла, оказалась бы в лодке, и лодка бы утонула, и Христа бы скупали, и сами бы поплавали. И вся рыбка куда бы ушла? Обратно в море. Так хорошо, что сети порвались. А?
Лишняя
ушла. До рыбки лодки начали тонуть. настолько, друзья, вот я хочу подчеркнуть, что положиться на слова Евангелия, а там так написано, покайтесь и веруйте Евангелию. Вот положиться на слова Евангелия, это дает сполна. И столько, что если что-то рвется, кому-то приходится друзей потерять, кому-то приходится свои привычки оставить, у кого-то уходит бизнес, а у кого-то семья даже распадается, рвется. А если бы не порвалось, если бы друзья остались, или бизнес остался, или другое осталось, то бы все бы утонуло, и все бы пошло бы на смарку. Итак, еще раз объясняю. Вера – это положиться на слова другого. Иисус Христос нам предлагает – покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть положитесь на слова Евангелия или Духа Святого, Слова Божия. Ну, так не говорят, но я скажу, а вы размыслите. Я сейчас такую фразу скажу, осмыслить ее. Я положился на кровать. Представляете мое состояние? Что с моими мышцами? Расслабились. Что с моими руками? Расслабились, в покое. Что с моей головой? Кто-то вчера сказал, последняя ложится. И правильно. Наш разум последний должен был ложиться. Но если я положился на кровать, то я оказался в каком состоянии, в общем-то? Пассивном. А кто меня несет? Почему я не на полу? Меня несет или держит, так сказать, кровать. Кровать меня держит. Вот, молодежь, братья, сестры, подумайте, вот вера, которую предлагает Иисус Христос, она вот так работает. Покайтесь, признайте свой грех, свое непослушание, начинайте слушаться Христа, и вас понесет Евангелие. Вас понесет Слово Божие. Кто ответственность теперь несет? Бог, Евангелие, тот, который мне сказал, и кому я слушаю, кого я слушаюсь. Петр, когда послушался, закинул сеть, кто нес ответственность за закинутые сети, вот за рыбу, кто? Иисус, он же сказал. Обманулся Петр? Он не обманулся. Молодежь, дорогие, и вот веровать, это значит положиться на слова Евангелия, на Слово Божье. К одному пресвитеру пришла одна сестричка, 10 класс кончила, выпускной вечер, и говорит: «Разрешите мне, пожалуйста, я хочу пойти на выпускной бал». Ну что, пресвитер разрешение дает или что? А? Ну всем же понятно, что нет. А зачем пришла? Он ей спрашивает: «Ну хорошо, ты вот пришла, меня спрашиваешь. Скажи, пожалуйста, а что тебе говорит твое сердце?» Как вы думаете, что я сердце говорил? А? Не там твое место. Ты же дитё Божие. Там не твое место. А очень хочется. Очень хочется. Ну, решила, думаю, с пресвитером решает проблему. Он говорит: «Я потом буду Господу сильнее служить». Ну, будет сильнее служить? Но у кого хоть немножко опыта есть, не будет сильнее служить. Наоборот, будет служить. И вопрос еще стоит, будет ли вообще служить. Будет ли вообще служить. Так вот, верить Писанию, это подразумевает быть послушным. Если кто внимательно читал Евреям 4 главу, то там написано так: «А входим в покой мы, уверовавшие». Входим в покой мы, уверовавшие. Вот кто? Вот это общение. Это водительство Духа Святого. Это помазание ценит и на него дарит внимание. Вот у него покой, у него жизнь, у него радость. Мы с вами получили Духа Святого. Послание Иоанна в первой главе, в первом послании Иоанна написано: «Помазание, которое учит вас». Еще раньше про это сказал Иисус Христос, Иоанна 3 глава. «Дух дышит где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит, но голос его слышишь». Так бывает со всяким рожденным свыше. Братья и сестры, так бывает с нами. Который покаялся искренне, призвал Бога, признал свои грехи, стал под водительство Божие, внутреннее водительство такой человек имеет. А снаружи, или извне, учит Слово Божие и Церковь. У нас три опекуна, которые ведут нас в Царство Божие. Молодежь, это очень важно. Очень важно не пренебречь. У нас три опекуна. Дух Святой внутри, в сердце. Церковь и написанное Слово Божие извне. Если я утром получил побуждение, почитай Слово Божие, вникни, войди в общение с Духом Святым. Братья и сестры, это какой опекун? А? Вот побуждение внутри. Первый Дух Святой. Я пренебрег. Ай, там еще надо было постираться, там надо было туда-сюда. И пренебрег. И получилось, кем я пренебрег? Вторым. Словом Божьим. Остался еще кто? Церковь. А сегодня собрания нету, но меня тетя Фрося встретилась и говорит: «Слушай, а ты что сегодня утром читал? Ну-ка поделись». И у меня так красно все стало. Ах, эта тетя Фрося опять попалась. Надо же, вот везде лезет, никуда не надо. Что я сделал? Я и третьего опекуна, так сказать, оттолкнул. И что будет? А будет плохо. Мы потом об этом еще скажем. Так вот... Человеку необходимо быть послушным Евангелию. Если мы с вами покаялись, на старт, внимание, это что? Веруйте! Да? На старт, внимание, надо веровать, входи сюда. Если покаялся, от вины освободился, и от греха, так сказать, власть освободился, но не будешь послушным, такого не бывает, такой позиции. Человек создан для послушания. Братья и сестры, человек так создан. Вот мы так созданы, чтобы кушать. Мы так созданы, чтобы спать. Братья и сестры, мы так созданы, чтобы общаться. Мы созданы, чтобы кого-то слушаться, чтобы служить. Не начальствовать, служить, господствовать над четвероногими, да, пожалуйста, но не друг над другом. И еще мы созданы, чтобы быть миссионерами. Вот подсознательно это у человека. Вот один купил хороший телефон, он не успеет сам насладиться, он обязательно соседу скажет: «Я такую хорошую игрушку купил». Да? Ева только попробовала от дерева познания добра. Что она стала делать? Мужа миссионировать. И у нее хорошее миссионерство получилось, между прочим. Кто-то из вас научился блины стряпать. Быстренько другого. Но заложено в нас миссионерство. И человек, который не занимается, в общем-то, делением, не делится с другим, что сам хорошо умеет, это деградация какая-то, с головой не совсем хорошо и сердцем. А в общем, человеку заложено. Там, где ему хорошо, он зовет туда другого. И вот мы с вами призваны, чтобы, когда покаялись, полное внимание, полное послушание дарить Слову Божию, Духу Святому внутри и Церкви. А в общем, они нас все ведут ко Христу. Ко Христу. И вот, приняв веру и учение Евангелия о спасении, человеку предлагается быть послушным этому образу учения. Евангелие – это не две заповеди – не кради и не лги. Евангелие – это целый образ учения, который надо познавать и все больше и больше вникать, и оно должно в нас входить. Можно сказать, братья и сестры, что когда человек покаялся, принял прощение грехов, освобождение от власти греха, он занял позицию примерно такую, как Адам в Едемском саду до грехопадения. У Адама в Едемском саду до грехопадения была возможность жить праведно или не была? Ну, внимательно. Была возможность у Адама жить праведно? Была вполне. И с Богом советуйся, и с женой вместе делай, и животных приобщай, землю возделай, все было. А возможность согрешить была? У Адама до грехопадения возможность согрешить была? Была. Но Бог его предупредил, не надо этого делать. Человек, который покаялся, получил возрождение, прилепился к Христу, он примерно в такой позиции. У тебя полная возможность все делать для жизни и благочестия, но опасность согрешить тоже остается, потому что грех сопровождает. Ну вот интересно, Бог человека наградил таким индикатором, который мы, молодежь, часто не ценим. А индикатор вот такой. Римлянам 14 глава, 17 стих. Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Когда человек находится в Царстве Божьем, то есть Царство Божие – это не территория, а в послушании Христу, под царствованием Божьим находится в послушании Духа Святого, Слова Божия Христу, то его сердце наполняет праведность, мир и радость. Как только человек послушание оставляет, или, так сказать, вполуха слушается, или на 30% только слушается, то с радостью что становится? Уходит. Человек грустнеет, уверенность в спасении блекнет. И такому человеку становится трудно, и начинается борьба внутри. Что же теперь делать? Итак, хочу чуть-чуть повторить. Что такое вера, молодежь? Положиться на слова другого. Если попросили или там сказали, закляли, может быть. Такое тоже бывает. Так вот, если положился на слова другого, поверил. Если не положился, ты оказался неверующим. В этом отношении оказался неверующим. Так вот, дай нам Господь, чтобы мы с вами в отношении слов Иисуса Христа, Евангелия, водительства Духа Святого постоянно были верующими. А верующие – это не купленное звание. Молодежь, поймите, верующий – это позиция, которую человек занимает, постоянно полагаясь на слова Иисуса Христа –